этому. Программа «Кавказский перекресток» готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Я предлагаю вам послушать сокращенный вариант программы, которую ведет Демис Паландов. Рядом с ним в студии находится Андрей Бабицкий.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – военная. Мы решили обсудить состояние вооруженных сил стран Южного Кавказа, их обороноспособность, уровень технического оснащения и состояние оборонных производств. Иными словами, к каким войнам сегодня готовы или готовятся Азербайджан, Армения и Грузия, и какими материальными и интеллектуальными ресурсами они для этого обладают. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси, потому что именно из Грузии сегодня нескончаемым потоком идут новости о запуске новых оборонных производств. Михаил Саакашвили строит новые бронемашины, беспилотники, грады, противоракетную оборону. Теона, мы действительно являемся свидетелями рождения оборонной индустрии в Грузии, и если да, то на какой материально-технической и интеллектуальной базе она создается?
В 2010 году господин Саакашвили сказал, что Грузия должна самостоятельно делать свою оборонную промышленность. В 2011 году, 26 мая, мы уже увидели первый продукт, который был произведен на предприятии «Дельта», и это было названо «Дидгори». Это бронетранспортер. У нас есть БМП «Лазика». Что касается «Дидгори», очень хорошие рекомендации были из правительства по этому поводу. И военные эксперты тоже говорят, что это лучше, чем российское производство. Но мы знаем, что этого надо все испытать в учениях, так что я точно не могу сказать, насколько это лучше, чем российское вооружение. Но сам факт, что Грузия самостоятельно это делает, это уже очень хорошо. Я думаю, что Грузия должна это делать, потому что у нас есть свои проблемы, факт оккупации. У нас были проблемы после 2008 года в войне, что нуждались в противотанковых системах, были проблемы в связи с этим. Это надо 2-3 года или, может, год в учениях надо все смотреть, все это надо улучшаться.
Спасибо, Теона. Теперь у меня вопрос в Баку. Откуда новости о росте оборонного бюджета и закупок поступают не таким взрывным способом, как из Грузии, а постоянно, я бы даже сказал, методично из года в год? В результате чего Азербайджан сегодня по темпам роста военных расходов вышел на первое место в мире. Такие данные на днях были опубликованы Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира. Яшар, насколько я понимаю, Азербайджан в основном не производит, а закупает вооружение за рубежом. А какова ситуация с внутренним производством?
У нас скудная информация полностью о секторе обороны и безопасности в связи с тем, что у нас положение военное, вы знаете, карабахскую проблему, мы в состоянии конфликта находимся, поэтому официальное Баку не берет на себя такую ответственность, считает определенную информацию секретной. Поэтому такого, скажем, большого количества информации нет. Но что касается темпов, я приведу несколько цифр. Значит, в 2006 году на оборонную промышленность мы тратили 50 миллионов. В наших манатах это приблизительно евро, если посчитаете, приблизительно так правильно получится. А сегодня эта цифра исчисляется 1,3 миллиарда долларов. Вот сами разница, посмотрите, какая разница действительно. Может быть, крупную технику, крупнокалиберное вооружение, да, мы закупаем. Но у нас сегодня около 700 названий продукции, которые производятся со стороны нашего министерства. Оборонной промышленности, естественно, не самим министерством, а с предприятиями, которые входят в этот состав.
Но вы можете похвастаться такими же успехами, как и Грузия? Да, там тяжелая военная техника, беспилотные летательные аппараты.
Тяжелая военная техника нет, но беспилотные военные аппараты у нас есть. Определенные совместные проекты, мы знаем, что с Израилем и с другими странами имеются. И есть у нас определенные бронетехники. Техника называется «Матадор» или «Мараудер». Это мы совместно с ЮАР, Азербайджан, производит и тоже в достаточном количестве заказывается и со стороны наших вооруженных сил, и со стороны других государств.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван. Александр Искандарян. В рейтинге того же Стокгольмского института Армения находится на 10-м месте, и в прошлом году рост расходов на оборону составил 8%. Для кризисных времен это достаточно много. А Армения тоже идет по пути развития внутреннего производства вооружений?
Вы знаете, я скептически отношусь к разговорам о том, что страны размера Грузии, Армении или Азербайджана могут путем внутреннего производства обеспечить потребности обороны просто путем производства. Это невозможно на самом деле. Армения, конечно, вынуждена содержать несусветную по размерам Армении армию и иметь очень серьезное вооружение. Это она делает абсолютно другим способом. Я думаю, что на самом деле не только она. Но способ Армении — это членство ОДКБ и получение вооружения в основном из России, не только из России, но в основном из России, по ценам, которые достаточно устраивают Армению.
Александр, ну, я знаю, что в Армении стоят на дежурстве комплексы С-300, которых нет у Грузии и Азербайджана, и они включены в систему ОДКБ. Можно ли сказать, что сегодня за счет своих отношений с Россией Армения защищена лучше других стран Южного Кавказа?
В Азербайджане есть комплексы С-300. В 2011 году были закуплены два дивизиона «Фаворит». Это примерно на 400 миллионов долларов. В Армении, ну, опять же, трудно судить о том, сколько, но 7-8 есть точно. Это к разговору о цифрах. То есть это несколько бюджетов Армении. Я бы сказал, баланс между Арменией и Азербайджаном достаточно поддерживается. Тут очень известный политологом и специалистом по конфликтам феномен. Иногда больше оружия означает больше безопасности, а не меньше безопасности. Когда регион сильно милитаризован, то тогда начинает действовать, так сказать, стратегия сдерживания, то есть начинает войну дороже, чем ее не начинать. И да, действительно, в значительной степени он поддерживается различными форматами взаимодействия в ОДКБ. Ну, предположим, Армения вообще не тратится на охрану армяно-турецкой границы и на опасность, исходящую со стороны Турции, гипотетическую, естественно, никакой реальной опасности, мы будем считать, что нету. Соответственно, армянская армия может сосредотачиваться, ну, скажем так вежливо, на других направлениях, да, это серьезная финансовая выгода. Если бы было не так, если бы действительно разница была бы в 6 раз, даже более чем в 6, то, ну, была бы война давно. Понятно. Таким образом, вот благодаря такого рода политике Армении удается поддерживать баланс и, так сказать, поддерживать оборону страны.
Теона, я часто слышу опасения грузинских экспертов по поводу России, ее военные учения на Северном Кавказе в 2012 году и вообще вокруг возможной эскалации напряженности на Кавказе и шире в регионе, например, с Ираном. И звучат призывы наращивать объемы вооружений, повышать уровень обороноспособности. Вы сами сказали о том, что у Грузии есть проблема с оккупированными территориями, как вы сказали. Какого рода армию может иметь Грузия и какого рода угрозы вообще может предотвратить грузинская армия сама вот за счет этих вооружений? А какие угрозы ей не по плечу?
Грузия 2 месяца назад приняла новую концепцию по обороне и безопасности, и там было написано, что факт есть, что грузинские территории оккупированы, но такого риска, что Россия заново начнет войну, реального пока что в этом документе нет. В этом неделе еще были статьи Пшезинского, которого я читала, что там были такие сказанные, что если будет война в Иране, Россия будет оккупировать Грузию, чтобы через Грузию там поставлять оружие на базе Геймера в Армении. Опасения по этому поводу в грузинском прессе тоже есть, если будет война в Иране. Я не знаю, насколько реально это опасение, потому что сам документ, который принял министерство, это закрыто, но все-таки эти опасения есть в Грузии. Так что у нас есть 37 тысяч военных, это официальное число, которое президент подписал. У нас есть 100 тысяч резервистов. Президент говорит, что Грузия должна стать тотальным...
Оказать тотальное сопротивление.
Процесс сопротивления, и для этого каждая улица, каждая деревня должна самостоятельно, так сказать, защищать родину. Наша задача есть, чтобы мы защищали свою страну до того времени, пока наши партнеры не помешают России, чтобы оккупировать страну.
Спасибо. Спасибо, Теона. У меня вопрос в Баку. Яшар, вы сказали, что главная проблема – это Нагорный Карабах. Но, в принципе, эксперты часто говорят о том, что проблема у Азербайджана намного больше, чем только Нагорный Карабах, и его военные приготовления, они касаются вообще ситуации в Прикаспийском регионе, они касаются и самого Каспия, его раздела, и соседнего Ирана. Вы могли бы рассказать вот о подготовке к этим угрозам, помимо Нагорного Карабаха и Армении?
Сразу отмечу, что Азербайджан не собирается ни на кого нападать. Это видно и по общественному мнению, это видно по официальным данным тоже. Но, естественно, каждая страна и должна готовиться предотвратить внешние угрозы. Естественно, вы сами понимаете, что мы находимся в состоянии конфликта с Арменией. Даже в этом вопросе я считаю, что Азербайджан не преследует цели решить военным путем эту проблему. Я смотрю, читаю постоянно прессу, да, внутри наши руководители стран объявляет, что мы должны готовиться к войне, мы готовимся к войне, мы вот наши военные расходы увеличиваются и так далее и тому подобное. Если идти по способам аналитики, проверять, посмотреть, $3.3 миллиарда наш оборонный бюджет, но он подразделяется. На Министерство обороны, которое находится на линии фронта, почти такой же, почти, может быть, чуть-чуть больше военного бюджета Армении. Потому что оборонные расходы это одно выражение, военные расходы – другое выражение. 1,3 миллиарда из тех оборонных расходов выделяется на Министерство обороны промышленности, на производство, на разные какие-то проекты. Что касается Ирана, все знаем, что это вопрос очень такой тонкий, обстановка действительно напряженная. Азербайджан несколько раз объявлял и постоянно твердит на тем, что не собирается участвовать непосредственно в этом конфликте, особенно если будут какие-то боевые операции, в этом Азербайджан участвовать не собирается, и представлять свои территории, воздушное пространство, ведение каких-то боевых операций тоже не собирается. Да, определенное беспокойство и у нашего правительства, у нашего общества есть. Что касается Каспийского моря, здесь тоже нет особой такой конфронтации. Вы знаете, что да, проблема есть, пока еще между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном вопрос пока еще не решен, но ведутся переговоры, постоянные встречи, есть межгосударственные комиссии, заседают, принимают решения, пока даже объявляют о том, что есть определенные сдвиги.
Яшар, но при этом все данные того же самого Стокгольмского института говорят о том, что все страны Каспийского региона наращивают вооружение, причем делают это темпами, которые в остальном мире таких темпов нет. То есть это не может не свидетельствовать о том, что в этом регионе есть такая напряженность.
Что-то о напряженности я с вами согласен, и, скажем, и Туркменистан пытается усилить свое военное присутствие на Каспии, и Казахстан пытается, и, скажем, Иран тоже пытается, и Россия не отстает. Все собираются, но при этом каждый объявляет, что мы ни на кого нападать не собираемся.
Ну, другие это вообще, да, тоже, Яшар, это вообще характерно для современности. Никто ни на кого не нападает, и войны не называются войнами. Александр, вот Теона сказала о том, что грузинские эксперты рассматривают такую возможность, что если Россия в рамках ОДКБ попытается пройти в Армению, то она попытается оккупировать Грузию. В самой Армении рассматривают возможность такой вот тотальной войны между Россией и Грузией, попытка оккупации и сопротивлением не только армии, но и населения?
Да я думаю, что и в Грузии всерьез не рассматривают эти ужастики. Нет, конечно, в Армении перспектива того, что российские войска будут пробиваться через Грузию для того, чтобы помочь базе в Кюбли воевать против Ирана, воспринимается как экзотика. Я бы на чуть-чуть обратился бы к предыдущему вопросу или предыдущему ответу. Азербайджан закупил противокорабельные ракеты «Габриэль-5» у Израиля. При всем глубоком уважении к армянской и карабахским армиям, мне не кажется, что у них есть военно-морской флот. Есть системы «Green Pine», которые распознают баллистические ракеты на расстоянии до 500 километров, тоже закуплены. Тоже опять это все данные СИПРИ. То есть понятно, что мне, например, кажется, что никакой войны, конечно, не будет с Ираном, но то, что страны региона находятся в этом регионе и реагируют на то, что они в этом регионе находятся, это вне всякого сомнения, в том числе и производстве и закупки вооружений, а очень многие вещи связаны с цифрами. Тут я абсолютно согласен, опять же, с господином Дьяфарлы, о том, что цифры очень лукавые. Очень часто в них включается из пропагандистских целей то, что имеет очень мало отношения к обороне, ну и так далее. То есть все эти ужастики, это все-таки скорее для прессы. Все вот эти вот закупки вооружений, все вот эти попытки оборониться, все эти подготовки резервистов и так далее, они приспособлены к угрозам изнутри. У Южного Кавказа угрозы, которые есть, они исходят изнутри региона. А то, что касается возможности Грузии обороняться против России, Армении против Турции или Азербайджана против Ирана, позвольте мне к этому отнестись, опять же, с некоторым скептицизмом.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли.
Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которую провел Демис Паландов. Программа готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».